направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сразу говорю тему. Печень родная, ненаглядная, единственная, без которой, в принципе, не может человек жить ни минуты. Вот если вдруг она решила сказать пока. Не надо таких громких, нехороших слов. Мы будем укреплять здоровье, здоровье печени. Профилактические методы сегодня будем тоже обсуждать, как ее, собственно, здоровье-то печени, вообще всего желудочно-кишечного тракта, всего организма благодаря печени укрепить. У нас в гостях врач-хирург, гепатолог больницы имени Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Монахов. Наш дорогой друг, который будет рассказывать, в общем, к чему приводит то возлияние, ну, нехорошее питание, алкогольное возлияние имеется в виду, конечно же, и как это сказывается на печени. Про цирроз мы, конечно, тоже пару слов скажем, я даже думаю, не пару слов. Ну, начнем с чего, с гепатита, что ли?
Давайте начнем с приветствия. Да, Наталья, спасибо, что еще раз меня пригласили, тем более, думаю, что после окончания новогодних праздников, после каких-то погрешностей в диете, вот печень как никогда актуальная тема, поэтому вы в очередной раз попали в точку. Давайте поговорим, но, наверное, вот в начале беседы такое красивое вступление сделаю, как на лекции для студентов. Немножко вспомним Гиппократа, который говорил о том, что болезнь не приходит, как гром среди ясного неба, а это является систематическим нарушением законов природы, которые именно нарушения расширяются и в результате прорываются в виде болезни. Так вот, давайте не нарушать законов природы, а поговорим, как же сберечь здоровье печени.
Ну, вначале скажем, печень вообще для чего нашему организму нужна? Чтобы мы вспомнили, не то, что думают, что печень все знают, в принципе, а вот так спросят, для чего нужна печень? Задумываются некоторые.
А вот представьте, что печень – это самая большая биохимическая лаборатория в организме. То есть вот все обменные процессы, обмен белков, обмен жиров, обмен углеводов, все проходит через печень. То есть это большая именно биохимическая лаборатория в организме, где проходят абсолютно все обменные процессы. Гормональные тоже. Вот недавно, допустим, в работе с урологами мы изучали, казалось бы, эректильную дисфункцию у мужчин и болезни печени. Наталья, прямая связь. Здоровая печень, хорошая эрекция.
Ох ты! И даже до такой степени.
А понимаете, вот именно чем мне нравится работать в многопрофильной больнице, у нас много специалистов, и ты можешь проследить, как одно заболевание влияет на другую. Действительно, вместе с урологами мы сделали и научные работы, и есть опубликованные статьи. Поэтому для чего нужна функция печени, я вам так косвенно ответил.
Так.
Она нужна, чтобы и голова была светлой, потому что один из симптомов заболевания печени – это печёночная энцефалопатия. Вялость, сонливость, загруженность, заторможенность, невозможность понимать, что написано. То есть печень нужна и для работы головы, и для хорошей эрекции. Она для всего нужна.
Слушайте, как интересно. А вообще, вот печень, вот заболевание печени, вот если взять... Я понимаю, что статистика такое дело интересное, но все-таки заболевание печени, это касается больше мужчин, женщин, сейчас, наверное, и подростков, потому что на печень влияет все, особенно неправильное питание, вероятнее всего.
Безусловно. Вы знаете, если так вот говорить таким вот сухим статистическим языком, то какие есть тенденции? Первое, болезни печени молодеют. То есть, к сожалению, как вот многие говорят о том, что онкология молодеет, так и болезни печени тоже молодеют. Давайте сначала выделим, наверное, топ-5, ну или хотя бы топ-3 наиболее распространенные болезни печени. Первое, жировой гепатоз. Вот повсеместно встречается, молодеет, что этому способствует? Первое – неправильное питание. И когда потом пациенты спрашивают, какую таблетку мне выпить, чтобы у меня прошел жировой гепатоз, здесь более глобально надо работать, здесь надо менять образ жизни. Итак, первое мы видели, что жировой гепатоз, и в целом гепатозы занимают первое место, потому что это не всегда будет самостоятельным заболеванием, а это может быть сопутствующее, или, как говорят сейчас, фоновое заболевание при сахарном диабете, при гипотиреозе, при ожирении, да, о том, что не бывает такого, чтобы жир откладывался только на животе или там в области перикарда, он будет откладываться в печени. Сахарный диабет, избыточное поступление углеводов, все будет откладываться в печени. То есть жировой гепатоз – это, не могу сказать, что пандемия, да, я все-таки не ВОЗ, чтобы так говорить, но это самое распространенное заболевание печени – жировой гепатоз. На втором месте пойдут вирусные гепатиты, уже известные гепатиты А, и Б, и С, которые называют «ласковые убийцы». Конечно, благодаря программе Департамента здравоохранения доступность противовирусных препаратов увеличилась, и то, что 10 лет назад требовало значимых сумм денег, сейчас появились вполне качественные препараты, и те же самые, допустим, дженерики качественные, которые позволяют путем противовирусной терапии снизить летальность от вирусных гепатитов, но второе место по праву занимают вирусные поражения печени. При том, что если мы с вами уже встречаемся не первый раз, если мы первый раз говорили вирусные гепатиты, то, допустим, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра тоже поражает печень, а с недавно закончившейся пандемией после ковида появляются работы, которые говорят о гепатотоксичном действии коронавируса.
Да что ж такое, все, он прям вот достал этот коронавирус, ну простите, но он уже все заболевания как-то обостряет или какие-то новые появляются.
Безусловно, а это комплексное воздействие происходит на организм. Бронзу в нашем рейтинге занимает алкогольная болезнь печени. Новогодние праздники закончились, наверное, количество алкоголя снизилось.
Наверное.
Но холода тоже, наверное, прошли. Но, к сожалению, комплексное воздействие алкоголя на организм, особенно чрезмерное его употребление, приводит к тому, что летальность высокая, а болезней много. Это не только печень, это и алкогольная кардиомиопатия, полинейропатия. Поэтому, вот, наверное, топ-3 болезни печени мы с вами перечислили.
Вот как раз давайте с первого места начнем. Жировой гепатоз. Почему он так часто ставится, причем врачами УЗИ на приеме? О, дружок! И пишут заключение. И вообще, жировой гепатоз – это же вот не только болезнь полных людей. Хотя да. Если везде жир, и на печени, и в печени, и вокруг печени. В общем, она, бедняжка, тоже такая же плюшечка. Вот. Но это же какие-то другие аутоиммунные еще какие-то нарушения, правильно? Жировой гепатоз.
Давайте сейчас попробуем даже некоторые стереотипы с вами разрушить.
Так.
Если в целом посмотреть, когда говоришь жировой гепатоз, то образ предстается, что это, ну, скажем так, уже не молодой человек, который сидит на диване с гамбургерами, с, может быть, с энергетиками, может быть, со сладкими напитками, малоподвижный образ жизни, конечно же, он у него будет. Ну, а теперь немножко вернемся и разрушим следующий стереотип. Что такое гепатоз? Гепатоз – это, на самом деле, группа заболеваний, сопровождающихся нарушением обмена веществ в клетке гепатоците, которая сопровождается его дистрофией. И мы сейчас говорим о частном случае – жировой гепатоз или жировая дистрофия печени. А бывает белковая дистрофия печени, тоже гепатоз. Что это такое? Такое модное сейчас слово – фитоняшка. То есть ходим в спортзал, пьем…
Миллионов БАДов.
Да, плюс сюда добавляем белковые коктейли, белковые протеины. Так вот, переизбыток в пище белка будет откладываться в печени в виде белковых включений. Это будет белковая дистрофия печени. То есть это не обязательно тучный мужчина, который сидит перед телевизором и от энергетики, а есть белковая дистрофия печени, потому что мы с этого начали, что печень – большая биохимическая лаборатория. То, что мы едим, проходит через печень. Насколько распространена жировая болезнь печени? Безусловно, сильно, потому что у нас в пище, как правило, очень много насыщенных жирных кислот. Это то же самое сливочное масло, это маргарин, это все откладывается в печени. Если посмотреть идеал, это средиземноморская диета, где оливковое масло, где рыба, где уменьшение количества красного мяса. То есть мы говорим о том, что жировой гепатоз, это можно уже сказать, как близко к социальной проблеме, связанной не только с особенностями питания, но и с малоподвижным образом жизни. Поэтому он так распространен, что это не всегда бывает самостоятельным заболеванием, а это следствие сахарного диабета, следствие ожирения, следствие гормональных изменений. А все эти болезни, они, к сожалению, присутствуют. А почему врачи УЗИ ставят? Скрининговый метод, который позволяет выявить жировой гепатоз, это УЗИ органов брюшной полости, Лучше, если это будет совмещено с эластометрией. Эластометрия – это ультразвуковой метод измерения плотности печени. Может быть, фирменное название – фиброскан. Когда врач на УЗИ может сказать не только о том, что у вас жировой гепатоз, но и посмотреть плотность печени и предположить стадию этого жирового гепатоза. То есть комплексное УЗИ сейчас – это вот то, что must-have, как опять говорят новое поколение, в диагностике хронических диффузных заболеваний печени.
Угу. Вот если такой диагноз есть, что с этим делать? Вот как правило, ну, какое лечение вообще на сегодняшний день существует?
Не буду оригинальным, скажу, что поставили такой диагноз, идти к специалисту. Почему? Ультразвуковые методы – это описательные методы. То есть вы пришли в, допустим, городскую поликлинику, в частную клинику, вам сделали УЗИ на хорошем аппарате. Много зависит от того, что описал врач, сделал он эластометрию или нет, и дальше все равно направляет к специалисту, потому что, чтобы назначить правильное лечение, одного УЗИ недостаточно. Если вы мне пришлете картинку вашей печени или печени нашего звукооператора, я по картинке вам не поставлю диагноз. Нужно знать другие клинические симптомы. Что вас беспокоит? Общий анализ крови, расширенная биохимия крови, коагулограмма, то есть только комплексная оценка позволит сказать, что надо делать. Это поможет только специалист. В идеале, после того, как, допустим, на ультразвуке заподозрили жировой гепатоз, увидели увеличение печени, самое правильное идти к специалисту, к врачу-гепатологу, гастроэнтерологу, чтобы дальше выяснять причины, из-за чего это случилось. Угу. Потому что, может быть, это не связано с нарушением питания или там любителем фастфуда. Это может быть манифест аутоиммунного заболевания печени, о котором вы сказали. Это довольно редкая группа болезней, когда вдруг собственный организм начинает антителами атаковать собственную печень. Симптомы практически, ну, скажем так, на первых стадиях это будет малосимптомно, но вот выявить его и назначить лечение может только специалист. Поэтому я не призываю вас заниматься самолечением. Да, я знаю, что есть приверженцы, допустим, народной медицины. Безусловно, говорю, что я не против народной медицины, но это должно быть разумное сочетание доказательной медицины, когда уже есть препараты, которые доказали свою эффективность, когда уже построены алгоритмы лечения, и на это можно наслоить народную медицину. То есть вот комплексный подход, безусловно, он оправдан, но этим лучше всего все-таки работать со специалистом.
А у меня, знаете, сразу вот такой вопрос по поводу народных методов. Вы когда сказали, Дмитрий Владимирович, ну ведь у нас любят чистить печень. Я не знаю, куда ни зайди, столько миллионов советов, конечно, нет врачей. Потому что врачи это, наверное, не посоветуют. Я не знаю, может, вы скажете, да нет, ничего. В домашних условиях кто-то у нас, особенно молодые девушки, перед похудением. Я не знаю, где-то какие-то наслушались интересных экспертов, в кавычках, без медицинского образования, и начинают чистить печень. А потом, чем вы занимаетесь-то впоследствии?
А можно и в операционную пойти в 3 часа ночи, после того, как почистили печень, получили флегмонозный холецистит.
Понятно.
Да, и спасли. А, знаете, тогда, наверное, я задам по-другому вопрос. Если народная медицина существует, есть ее приверженцы, безусловно, она кому-то помогает, она же существует. Почему? Ответ очень простой. Мне об этом еще рассказали на первом курсе мединституте, я до сих пор помню эту лекцию, как мне видно, лекция по физике. То есть, казалось бы, какое имеет отношение физика к нашему сегодняшнему разговору.
Да.
Очень простое. Запомните закон гауссовского распределения, когда все признаки в природе распределяются 70%. Это будет широта признака, это будет основное, а дальше по 15% с каждой стороны что-то ниже общепринятого признака, что-то выше. Так вот, очищение печени, допустим, когда пациент принимает большое количество оливкового масла, лимонный сок, еще тюбаш, то есть горячую грелку на печень. Вот 70% это скорее поможет, это мощное желчегонное действие. Действительно, допустим, препараты урсо-дезоксихолевой кислоты, которые применяются для лечения, допустим, цирроза печени, в чем-то можно сказать, что это тоже схожее желчегонное действие, но поможет 70% народная медицина. А вот эти вот 15%, что по бокам, то есть 30% пациентов, это треть наших пациентов, они могут получить жизнеугрожающие осложнения, потому что не учли какого-то фактора. Допустим, наличие камней в желчном пузыре, да, или, как говорят врачи, конкремента в желчном пузыре. А вдруг такой конкремент не только в желчном пузыре, а в желчном протоке. То есть, таким образом, очищение печени с мощным желчегонным эффектом просто грозит механической желтухе и попасть на операционный стол к хирургу. 70%, скорее всего, пройдет, а вот 30% могут быть нюансы. То есть треть пациентов могут подвергнуть себя действительно жизнь угрожающей опасности из-за того, что они по незнанию не учли какой-то момент, какой-то, как говорят, патогенез болезни, то есть какой-то пусковой механизм можно не учесть. Но 70% пойдет на пользу.
Ну, это главное знать в каком-то этом процентном соотношении, что у тебя там с печенью, с желчным пузырем и вообще со всеми этими делами в желудочно-кишечном тракте.
Мне Господь Бог не про всех пациентов говорит, какое процентное соотношение. Это уже вопрос больше к самому пациенту, в какие он проходит
проценты. Лучше, наверное, а вообще как-то печень можно восстановить, очистить просто правильным питанием, подходом к образу жизни какому-то, похудением. Вот она не очень хорошая была, вот жировой гепатоз. Но вот человек встал на путь истинный. Никакого алкоголя, никакого вот, средиземноморской диеты, никакого никотина. Вдруг стал активно там с палками ходить по 10 тысяч шагов, а то и больше. Странеть, худеть.
Знаете, я просто вот обожаю этот вопрос.
Ну а что же? Когда... И печень вдруг сказала, это не вопрос, друг, все, я здорова.
Да, я говорю, что вот тут точно скажу да, потому что печень – это очень благородный орган, который имеет огромные способности к регенерации. Безусловно, не вырастет новая печень, но то, что, допустим, проводятся работы, когда размножаются собственные гепатоциты, то есть, представляете, взять частичку печени, поместить ее в хорошую среду, клетки начинают размножаться, потом их вернуть к пациенту. Да, такие работы есть, так вот, самому тоже можно помочь собственной печени, потому что это уникальный орган, который имеет способности к регенерации. То есть, если его поместить в комфортную среду, я не говорю там, да, на пляж, коктейль и самбо. Нет, а когда именно вот образ жизни пациент меняет, это очень благотворно влияет. И здесь важно не только, допустим, соблюдать средиземноморскую диету. Ведь да. Если мы так дадим себе слабину, в средиземноморской диете, допустим, есть и рыба, и лосось, и красное вино. И, допустим, мы с вами можем каждый вечер заниматься средиземноморской диетой, но к этой диете добавляется активный образ жизни. Это физическая нагрузка, это нормализация веса тела, это даже психоэмоциональное состояние. Вот когда вы погружаете печень свою именно в такую среду и убираете факторы агрессии, она вам благотворно ответит на этот вопрос. Даже было очень много таких исследований, когда часть пациентов шли, допустим, на стандартных препаратах, не меняя образ жизни. Также на диване, перед телевизором, но только мне принесли таблетки. А другие пациенты, вот то, что говорят, безмедикаментозное восстановление. На печени это работает, но важно, опять-таки, понять, какова причина болезни печени. Если это хронический вирусный гепатит С, надо проводить противовирусную терапию. Здесь диета не поможет. То есть именно комплексное воздействие, но в любом случае такая благоприятная среда для печени всегда пойдет на пользу. Это вообще база, на которой уже будут настаиваться медикаменты, противовирусное лечение, либо какое-то хирургическое лечение. Базу мы с вами, наверное, оговорили верно.
Конечно. Ну вот жировой гепатоз, я думаю, мы уже практически поняли, что это такое, что с этим делать. Это все равно большая часть – это наш образ жизни и наше отношение к организму откладывается везде, там, в виде жировых и отложений и прочее.
Безусловно. И добавлю такое еще слово – этиология. Вот самое такое, вот опять буду говорить на такие молодежные слова, они мне не очень нравятся, но самое вот крутое, самое правильное лечение – это этиотропное, когда ты знаешь причину, почему это у тебя возникло, почему вдруг гром среди ясного неба пришел к тебе. Если это причина неправильное питание, что привело к жировому гепатозу, то есть отложение жировых включений в печени, работаем с питанием. Если это алкоголь, работаем с алкоголем. Если жировой гепатоз вследствие сахарного диабета, то коррекция диабета, потом поддержание печени. То есть этиотропное лечение, надо знать причину, почему твоя печень отреагировала увеличением жировых вакуолей в собственных клетках.
А вот АСТ, ЛТ, это, по-моему, самые такие основательные показатели? То есть они показывают, есть ли проблемы печени, либо нет? Вот если из анализов обычно биохимических.
Да, это базовые показатели, которые нужно знать, чтобы понять, что у тебя с печенью что-то не то. Помимо АЛТ, АСТ, всем известных, давайте добавим еще щелочную фосфатазу, дальше фермент гамма-глутамил-транспептидаза, либо ГГТ, уровень билирубина, альбумина, то есть расширенная биохимия крови, она покажет, есть ли проблемы с твоей внутренней биохимической лабораторией. То есть расширенная биохимия позволяет во многом диагностировать проблемы с печенью.
Ну, к вирусным поражениям печени переходим.
Давайте.
Которые такие, которых очень многие боятся, переживают и встречаются, не дай бог, в своей жизни. Гепатиты В, С, А, не знаю, будем брать, нет, или это уже так?
Давайте поговорим про основные гепатиты вирусные. Вирусный гепатит А или болезнь Боткина, в чем, скажем так, не могу сказать, что преимущество, потому что чаще всего проходит безболезненно, то есть без каких-то хронических последствий. Ведь мы все боимся хронической болезни, когда нужно постоянно ходить к врачу, наблюдаться. Но здесь скажу по-другому. Если у пациента есть хроническое диффузное заболевание печени, жировой гепатоз, тот же самый там стеатогепатит, цирроз печени, он уже привязан к врачу. Так вот, очень важно привязаться к врачу-специалисту, который тебя проведет мимо всех осложнений, и пациент сохранит качество жизни. Итак, вернемся к вирусным гепатитам. Вирусный гепатит А, разобрали, чаще всего проходит бессимптомно. А вот, к сожалению, мы... Не могу сказать, что мы каждый день подвергаемся возможности заболеть парентеральными гепатитами или гепатиты, которые передаются вместе с кровью либо половым путем, а именно это и есть вирусный гепатит В и С. Посмотрите, почему они настолько распространены, почему всплеск этих гепатитов. Любое малоинвазивное вмешательство, будь то стоматология, будь то татуировка, будь то вмешательство, роды, потому что это могут быть роды в очень красивой современной клинике, но мы не знаем, как происходит стерилизация оборудования, какие многоразовые инструменты при этом используются. То есть любое вмешательство в организм, потенциальная возможность, к сожалению, занести вирус гепатита В или С. А эти гепатиты склонны к хронизации процесса. То есть пациент может, допустим, сделать себе радужную красивую татуировку и только через полгода узнает, что, к сожалению, в организм попал вирус. Безусловно, использование там, одноразовых инструментов, да, там, стерилизация, асептик, антисептик – это важно. Но, к сожалению, проблема вирусных гепатитов до сих пор не решена, она есть. Да, есть государственные программы, допустим, вакцинация от вируса гепатита В, это здорово. Когда я родился, еще не была внесена в реестр обязательных прививок, а сейчас уже есть. Сейчас наших малышей от этой болезни стараются уже обезопасить с самого рождения. Поэтому, опять-таки, я призываю очень внимательно относиться к российскому календарю прививок и узнавать у педиатра, внесена ли эта прививка вашему ребенку или нет. Да, сейчас есть разные вакцины. Опять-таки, можно подобрать, что будет лучше всего переноситься, но вот защититься от хронического вирусного гепатита В можно уже в младенчестве, стоит сделать. Я скажу про себя, поскольку основная у меня специальность хирургическая, я работаю с биологическими жидкостями, с кровью, я проверяю напряженность своего иммунитета, и я вакцинирован от хронического вирусного гепатита В. К сожалению, нельзя то же самое сделать от гепатита С, от него вакцина не изобретена из-за изменчивости, из-за того, что вирус постоянно мутирует, и вот от этого, к сожалению, ласкового убийцы может защититься только использовав одноразовые инструменты и асептика, антисептика, ну и, наверное, выбор клиники, где ты будешь проводить те или иные инвазивные вмешательства.
И все равно это не 100%.
Это не 100%, но 5%. Я всегда стараюсь находить что-то хорошее. Так вот,
напугали сейчас всех экстренно, резко.
Хуже всего болеть болезнью неизвестной, когда никто не знает,
что
как диагностировать. Что, да. А с вирусным гепатитом В и С известно, что делать. Есть хорошие противовирусные препараты, которые позволяют добиться элиминации, то есть отсутствия вируса в организме, получить хороший клинический эффект. А вот сейчас немножко попугаю, когда мы с вами только начали говорить. Вот все болезни печени, мы говорили, и жировой гепатоз, и белковая дистрофия, и стеатогепатит, и что же это такое, где цирроз, как это все находится. Выстраивается такая логическая цепочка. Вот здоровая печень, на нее действуют факторы агрессии, она переходит в состояние стеатогепатоза, либо жирового гепатоза. То есть фактор агрессии – это может быть токсическое воздействие того же самого парацетамола. Каждый вечер болит голова от работы, от сотрудников на работе. Выпью таблетку парацетамола, токсическое действие на печень. Либо чуть переборщить с алкоголем, токсическое действие на печень. Но пришли к тому, что здоровая печень, дальше жировой гепатоз, дальше стадия стеатогепатита, дальше стадия цирроза печени. Из цирроза печени 7-10% переходит в рак печени. То есть мы от здоровой печени прослеживаем всю структуру болезни. То есть это не разные болезни, которые поражают то жировой гепатоз, то цирроз печени. Это следствие тех изменений, тех нарушений законов природы, которые приводят от здоровой печени к циррозу. Что хорошего в этой схеме?
А давайте что хорошего после новостей. Давайте. Мы сейчас так попугаем, будет замечательно. Вернемся уже скоро.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы о заболеваниях печени, о здоровье печени. Давайте так, как предотвратить эти заболевания. И сейчас вот у нас в гостях еще раз хочу представить врач-хирург, гепатолог больницы имени Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Монахов. Очень интересно рассказывает вообще. С удовольствием слушаю. От здоровой печени до рака печени. Мы тут уже путь проследили. Попугали всех, потому что, кстати, вот знаете, перед тем, как мы к хорошим новостям придем, вот вопрос, вот помните мы средиземноморскую диету, да, которую тоже можно нарушить, если там красное вино в каких-то нехороших количествах каждый день употреблять. Ну вот алкогольная интоксикация, как она проявляется, вот мне бы хотелось, знаете, вот просто даже вопрос задать, потому что некоторые к концу недели расслабляются, говорят, ну подумаешь, или вечером по бокалу вина. Постоянно. Да это же не алкогольное. Это вот с наркологом, конечно, тут можно это обсудить. Но что гепатолог, хирург-гепатолог про это скажет? Что по чуть-чуть, помаленьку, это же не алкоголизм, да и печень нормально справляется. А что же? Это же красное вино полезно для печени, опять же.
Безусловно, здесь, наверное, приведу слова своего директора клиники, академика Игоря Ивановича Затевахина, о том, что, безусловно, алкоголь в малых дозах – это хороший транквилизатор. То есть, да, он позволяет расслабиться, да, позволяет снять стресс. Но очень важно, первое, генетика, а второе – тот уровень ферментов, который у нас есть в организме, допустим, алкоголь дегидрогеназа и ацетальдегид дегидрогеназа, который разрушает алкоголь. У всех он у нас разный. И вот как не перейти ту меру, когда ты от расслабления попадаешь потом в там, наркологическую клинику, это очень важно. И здесь мы с вами говорили, образ жизни. Все-таки стараться себя оберегать от стрессов, чтобы вы к бокалу красного вина приходили, наверное, раз в неделю. Потом бокалы бывают разные. Это может быть небольшой бокал на 150 миллилитров, согласен, от него больше будет пользы. А может быть, бокал на 600 миллилитров, здесь уже бокал красивый, но будет больше вреда. Если говорить таким, опять, сухим медицинским языком, то считается, что 40 грамм этанола в сутки для мужчины – это предел, дальше уже наступает алкогольная болезнь печени. Другое дело, что 40 грамм для меня 100-килограммового мужчины, либо 40 грамм для 50-килограммового мужчины. Здесь Всемирная организация здравоохранения пока молчит. Так же, как и национальная принадлежность, мы прекрасно знаем, что есть, допустим, северные народы России, которые не имеют фермента алкоголь дегидрогеназа, и выпив тот красивый бокал в 500 миллилитров вина, он будет несколько дней ходить расслабленным. Поэтому индивидуальных особенностей очень много. Здесь надо много учитывать. И какой-то дать вам универсальный рецепт, что по пятницам можно, а вот четверг-пятница уже нельзя, я не могу. Очень много индивидуальных особенностей. И все-таки вернусь опять к такому термину, что избыточное поступление этанола алкоголя, говорю, что это как удар боксера по печени. Говорю, что не злоупотребляйте. Мы все-таки с вами не итальянцы, не французы, чтобы это было в нашей культуре.
А, кстати, как вот у них? Они же каждый вечер вообще бокал вина. Там же там вообще, наверное, с печенью что-то происходит, нет?
Безусловно, но мы забываем очень много факторов.
Да.
Когда мы с вами говорили про эту средиземноморскую диету, образ жизни. Если у меня утро активно начинается с пробежки, с бассейна, если я практически отказался от красного мяса, если у меня тунец, лосось, который только что мы выловили, если большое количество цельнозернового хлеба, то бокал вина в конце недели, да, это будет в плюс. А когда у меня утром фастфуд, когда у меня энергетики, то здесь бокал вина уже будет во вред. То есть одна и та же ситуация можно повернуть по-разному. Поэтому вот в профилактике болезни печени и в лечении очень важен образ жизни.
Вот так вот. Ну, к вирусным гепатитам вернемся. Б, С. Мы уже тут попугали со всех сторон. Вот, кстати, почему-то многие считают, я не знаю, вот это миф или нет, что теперь так, гепатит С полностью можно вылечить, хотя вот ну, лет 15-20 назад такого не было шанса, то с гепатитом Б намного все сложнее, который в хронической форме. Вот его полностью, его нужно контролировать, и смотрите, он более опасен становится, да или нет?
Давайте, наверное, выведем такую аксиому.
Да.
Если у пациента диагностирован вирусный гепатит В и С, он пожизненно должен быть привязан к врачу-гепатологу, потому что, да, можно провести современное лечение, можно убрать вирус из крови организма, но то повреждающее действие, что вирус нанес, он уже нанес. Если говорить о определении цирроза печени, там очень важная фраза. Цирроз печени – это медленно прогрессирующее заболевание. То есть, допустим, что бы мы с вами ни делали, все равно он будет медленно прогрессировать. Поэтому вирусный гепатит, привязка к врачу, к сожалению, пожизненна. Для врача это может быть плюс, когда он наблюдает одного и того же пациента, видит динамику, может назначить лечение, но после перенесенного противовирусного лечения по поводу хронического вирусного гепатита С расслабляться с бокалом вина точно рано, потому что, к сожалению, да, вирус может вернуться. К сожалению, есть данные о том, что вирус находится не только в клетках печени, но, допустим, и в других клетках, там, мононуклеарные макрофаги, то есть в других клетках организма он там может быть в спящем состоянии. Поэтому аксиома следующая. Вирусный гепатит – постоянная привязка к врачу-гепатологу, чтобы наблюдаться и не допустить вновь, скажем так, когда вирус проснется и будет наносить свои токсические действия на печень.
А вообще вот симптомы вируса, это всегда вот какой-то боль в правом подреберье, вот вирусных гепатитов и пожелтение там покров, либо нет?
Знаете, тогда вот такую частую расскажу фразу, которую очень слышу на амбулаторном приеме, о том, что зачем вы мне запрещаете выпивать, допустим, пиво? У меня ничего не болит, я не желтый, я здоровый мужчина. А, к сожалению, гром грянет позже, когда пройдет 3-4-5 лет и почувствуешь тяжесть в правом подреберье. Так вот, закончив, наверное, тему хронических вирусных гепатитов, чем опасны все эти заболевания? Малосимптомность, вялость, усталость, сонливость, она может быть свойственна и многим жителям мегаполиса.
Да.
Так вот, малосимптомность, и симптомы появляются на стадии цирроза печени. Вот чем опасны эти заболевания, то, что они, когда пациент уже увидит у себя красные ладошки, пожелтение, увеличение живота в объеме, сосудистые звездочки на коже, не дай бог кровотечение из вен пищевода, то, чем мы занимаемся, вот когда он все это увидит, это уже боржоми можно не пить, это уже развернутая стадия цирроза печени. То есть вирусные гепатиты опасны тем, что если ты не проверяешься регулярно, не проходишь профилактику врачей, они, к сожалению, симптомами проявятся многие уже на стадии цирроза печени, уже необратимые изменения.
Ох, давайте тогда уже к циррозу. Что такое цирроз? А, кстати, цирроз, он только у взрослых печени встречается, либо у подростков, у детей?
Есть врожденное состояние, допустим, дефицит альфа-1 химотрепсина, либо болезнь Вильсона-Коновалова, это нарушение обмена меди, когда, к сожалению, молодые пациенты, у них печень уже как у длительно пьющих алкоголиков. Сказал так вот очень обтекаемо,
да.
Но есть врожденные заболевания печени, есть врожденный цирроз печени. Есть цирроз печени, который можно заработать себе в 20 лет, если 16 лет начать злоупотребление алкоголем, либо какие-то энергетики, либо другие токсичные препараты. Болезнь молодеет, но есть врожденные заболевания, есть ранние приобретенные заболевания печени, но общая тенденция, что все это сдвигается в сторону 20-30-40-летних пациентов.
Угу. Итак, цирроз. Ну, мы же сказали, что гепатиты, они все такие, это вообще ласковые убийцы, зачем так называть, не знаю, но это страшная штука. Тоже вот все это бессимптомно протекает. А, как правило, смотрите, пациенты, вот молодые в том числе, узнают, когда, что у них гепатит В или даже С, когда приходят на плановую операцию, сдают анализы. Когда что-нибудь там случайно просто сдал, ну что, диспансеризацию призывают, пойду сдам анализы. Оп, тут вызывают, смотрите, вот у вас что. Кстати, по поводу ошибочных, бывает такое, что лаборатория ошибается, либо из-за какого-то заболевания какие-то повышаются показатели, а это на самом деле нет, не так?
Безусловно, бывают ложноположительные реакции, да, потому что есть анализы, которые определяют наличие антигена в организме, то есть собственных белков, которые вырабатываются при внедрении вируса. Есть более точные анализы, которые определяют РНК, допустим, это гепатит С, либо ДНК, то есть частичка вируса. Есть всегда уточняющие анализы. Но в любом случае, вот что было хорошо в Советском Союзе, я его еще застал. Мои учителя застали, что-то в меня вложили. Это профилактический характер медицины. То есть важно понять, находишься ли ты в группе риска по заболеванию печени или нет. Если ты работаешь таксидермистом, если это, допустим, маляр без каких-то нужных средств защиты, в том числе, если ты работаешь хирургом, когда у тебя контакт с биологическими жидкостями, плюс низ крови, иногда бывают подарки в виде 40-градусных напитков, то есть есть определенная склонность. Так вот, если ты понимаешь, что ты находишься в группе риска по заболеванию печени, раз в полгода несложно сдать расширенный биохимический анализ крови, либо анализ на хронические вирусные гепатиты Б и С. Чем раньше выявишь болезнь, тем проще ее лечить, тем больше будет сохранено качество жизни. Вот если вот этот постулат положить о том, что многие мужчины боятся сдавать анализы, о том, зачем меня обследовать, у меня ничего не болит. Так вот этим и опасно заболевание печени, что когда заболит, будет уже поздно. И эта болезнь, как правило, не забирает сразу во сне, что все, время пришло, заснул и очнулся в лучшем мире. К сожалению, на стадии цирроза печени, когда скапливается жидкость в животе, когда появляются варикозные вены в пищеводе, скапливается жидкость в легком, могут быть симптомы полинейропатии, желтуха. Это очень тяжелые пациенты, которых месяцами надо вытаскивать с того света, применяя и хирургические вмешательства, и медикаментозные, и постановку в очередь на трансплантацию печени в некоторых случаях. То есть это большая комплексная терапия уже осложненных заболеваний печени. Намного проще предотвратить что-то, чем лечить. Поэтому профилактические осмотры, скрининговые осмотры в группах риска и контакт со специалистом, вот это, наверное, залог успеха, как нам все-таки внушить радость нашим радиослушателям, а не страх болезни.
Вообще, на самом деле, в группах риска, получается, все женщины, которые делают маникюр, косметологии, а у нас же сейчас это же прям вообще со всех сторон. То есть, конечно же, лучше бы... Ну, я понимаю, что прийти и проверить, что у вас там со стерилизацией, покажите мне все это... Это не подстрахуешься. Поэтому вот я даже помню, мне вот терапевт посоветовал, если вы делаете сейчас маникюр, сделайте прививку от гепатита Б в более взрослом возрасте, чтобы выдохнуть хотя бы с этой стороны. Не знаю, вы согласитесь, нет, но...
Безусловно, я также вам скажу, что встречи не бывают случайными. То, что вам терапевт посоветовал, это классно, это здорово. А у меня была недавно встреча меньше недели назад. Я попал на процедуру. В России она еще не получила окончательного статуса. Допустим, в Турции это будет ближе к косметологии, это пересадка волос.
Ага.
Я понимаю, что мне это, может быть, сейчас не актуально, я уже с этим смирился и нашел свой образ, а пообщавшись со знакомыми, у меня большая часть знакомых прошла эту процедуру.
Так.
И я побывал на этой процедуре, посмотрел, как все это происходит. Так вот, это считается, что что-то такое, пересадка волос, подумаешь.
Ерунда какая.
Да, но это операция, которая длится 6-8 часов. Она длится с кровопотери, она длится с инвазией, с имплантацией графтов. Так вот, задумываемся ли мы, каким оборудованием все это делается, в каких помещениях все это делается. Я спросил своих знакомых.
Да.
Нет, им была важна приживаемость волос, а, допустим, правила асептики, антисептики волновало в меньшей степени. То есть даже, казалось бы, вот такое, что я хочу себе красивую прическу, но в этом случае есть риск получить хронический вирусный гепатит.
Также по поводу зубов. Имплантация, вот это вот все. Главное, как бы, чтобы вроде какие где рекомендации, а где это, как это все стерилизуется, как это все
да,
тоже.
Поэтому я призываю очень так ответственно относиться к собственному здоровью, ко всем инъекциям, ко всем инвазиям. То есть вооружен, да, значит, предупрежден. Да, вот примерно так.
Ну, если все-таки о циррозе поговорим. Вообще часто до такого доходит, что человек попадает уже на операционный стол при циррозе?
Да, это довольно часто, потому что болезнь как раз и опасна тем, что она течет бессимптомно, а потом гром и осложнение. Наиболее частое осложнение цирроза печени – это кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, это скопление жидкости в брюшной полости. И даже на такой тяжелой стадии можно помочь. Но, опять-таки, лучше, если это будет все-таки профилактический осмотр, выявили варикозные вены, есть современные методики без разреза, когда можно убрать варикозные вены. Можно провести операцию современного портосистемного шунтирования, избавить пациента от жидкости в брюшной полости. Я понимаю, что многие пациенты боятся хирурга, боятся попасть на операционный стол, но я всегда стараюсь сказать о том, что есть болезни, которые, допустим, могут пройти сами. Гепатит А в легкой форме пройдет сам. ОРЗ в легкой форме, да, пройдет сам, можно подключить народный метод лечения, пройдет сам. А есть болезни, допустим, аппендицит, лечится хирургически. Так вот, есть осложнение цирроза печени, которое лечится хирургически, это гарантирует пациенту сохраненное качество жизни и продление жизни. Для каждой болезни свое лечение. К счастью, в России собрана хорошая гепатологическая школа, вплоть до пересадки печени, подготовки и современные операции, которые внедрены во многие больницы города Москвы, в том числе и в нашу больницу, которая позволяет пациентам убрать осложнения цирроза печени, варикозные вены, эндоскопическое лигирование, склерозирование, жидкость в животе, операция ТИПС, портосистемного шунтирования, перенесенное кровотечение, та же самая операция ТИПС. Есть традиционные хирургические операции, которые выполняются через разрез, но опять-таки они выполняются на хорошем оборудовании. Поэтому главное понять, какому пациенту какое нужно лечение. Не надо бояться хирургов, как правило, все очень добрые люди.
Конечно же, улыбающиеся и хотят. Вообще, на самом деле, хирург же правильно говорит, лучше операция не сделанная.
Да.
И все, всем хорошо от этого, потому что хирурги тоже потом переживают и в процессе переживают за каждого пациента, который легкомысленно относится иногда к своему здоровью. А вот по поводу цирроза, серьезной стадии, цирроз вообще всегда переходит в рак, если как-то вот...
7-10%, не всегда. Но можно ли такое, вот есть модное слово, предраковое заболевание? Официально нет, но... цирроз печени, пациенты должны проходить обязательный скрининг, сдавать анализ на альфа-фетопротеин, да, чтобы не пропустить, когда, допустим, на фоне измененной печени появилось несколько, к сожалению, очагов злокачественной опухоли. То есть эти пациенты, они в группе риска по развитию рака печени.
И в такой случае что происходит? Вот если вот даже уже на операционный стол попадает человек и с циррозом, и уже с какими-то опухолями?
Ну да. Скажем так, что... да.
Это вот, комплексное лечение, я же понимаю, не только хирургическое, химия.
Безусловно, говорю, что здесь важно наблюдаться у специалиста. Поэтому мы с вами вывели такую аксиому, что вирусный гепатит пожизненно наблюдаешь у специалиста. Можно чуть расширить о том, что выявили какую-то проблему с печенью хроническую, допустим, жировой гепатоз, да, то, о котором мы говорили. Я понимаю, что я буду привлекать к себе пациентов, говорить, что вы будете пожизненно наблюдаться, но так более надежно, потому что даже если у пациента выявили рак печени, допустим, гепатоцеллярную карциному, опять-таки палитра лечения очень большая. Это, возможно, и пересадка печени, это, может быть, и химиоэмболизация, может быть, иммунная терапия. Главное наблюдаться у специалиста, а не когда грянул гром, вдруг пытаться найти что-то.
А вот смотрите, абсолютно разные. Кисты, гемангиомы, случайные находки печени. То есть жировой гепатоз уже стоит у пациента, еще сверху ему там сыпет. Ды-ды-ды-ды-ды. Он говорит, ты что мне теперь с этим делать? Что вообще, откуда все это вырастает и вообще как к этому относятся гепатологи?
Откуда вырастает? Очень интересный вопрос. Наверное...
Ну, берется так раз, вдруг... Ну, конечно, просто так ничего не берется, я же понимаю.
Да, мы с этого начали, с Гиппократа, что просто так ничего не берется. Угу. Многое заложено от нас, генетика, это те гены, которые нам передали с вами родители. Да, допустим, к сожалению, если есть болезнь Вильсона-Коновалова, генетическое нарушение обмена меди передали, то, скорее всего, будет цирроз печени. Но, опять-таки, сходив к офтальмологу и выявив изменения в глазу, кольцо Кайзера-Флейшнера, можно предотвратить развитие этой болезни, препараты, снижающие уровень меди, и практически не будет оказывать влияние на качество жизни.
Угу. Так вот, к чему я еще? Очень важный момент, который мы не затронули. Эфир-то у нас все мчится и мчится. Травматические какие-то последствия травмы печени, удары. Мы сейчас, я думаю, поговорим и про спорт, активные достижения, и про наши горки, ватрушки, активный образ жизни, последствия каких-то зимних праздников. С чем вот вы столкнулись в этот период?
Знаете, наверное, так скажу, мне нравится спорт, я сам занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, что один из самых болезненных ударов в боксе – это удар по печени, что в нокаут послать очень легко. Начнем с того, что печень – это действительно очень благодарный орган, что если ему создать комфортную среду, то травмы могут пройти и совершенно безболезненно за счет собственной регенерации. И другое дело, если это разрыв печени с внутрибрюшным кровотечением. Допустим, пациенты с хроническими диффузными заболеваниями печени, когда увеличена не только печень, но и селезенка, которая связана с печенью определенными венами. Так вот, травма брюшной полости может привести как к разрыву печени, так и к разрыву селезенки. Что принесли новогодние праздники? К сожалению, если играем в футбол, Очень часто любим покачаться на воротах, на верхней перекладине. Если ворота закреплены неправильно, то часто всего подростки получают травму, когда верхняя перекладина падает на верх брюшной стенки, на переднюю брюшную стенку, и здесь очень часто травматические повреждения печени, поджелудочной железы, селезенки. Этим занимаются отдельно травматологи, отдельно нужно смотреть, есть ли внутрибрюшное кровотечение, желчное истечение, здесь вплоть до операции. Но опять-таки скажу, допустим, если здоровая печень получила травму, это не то же самое, что получила печень с жировым гепатозом травму, либо циррозом травму. Отсюда призываю беречь свое здоровье, что даже в случае несчастный, если произойдет, не дай бог, несчастный случай, то заживляемость здоровой печени в разы лучше, чем печень с жировым гепатозом. Чтобы так вот немножко попугать, да, печень, она по консистенции как такое мягкое масло бывает. И вот представьте, что, допустим, печень разорвалась, и вам надо сшить. Сшивается это нитками. Вот попробуйте дома обычной ниточкой сшить мягкий кусок масла. Вот это будет жировой гепатоз, когда практически невозможно сопоставить, ведь там есть еще капилляры, и артериальная кровь, и венозная кровь, и желчь течет. То есть восстановить это очень сложно. И здоровая печень, она более плотная, врачам проще ее сопоставить. То есть, сохранив свое здоровье, вы страхуете себя на много-много лет вперед о том, что даже, не дай бог, если произойдет какая-то травма, то вы ее перенесете значимо легче, если у вас здоровая печень.
Угу, поэтому за печенью следим. А, кстати, вот как часто здоровому человеку нужно делать УЗИ? Вот как раз, как вы сказали, вот с этим фибросканом должно быть обязательно. Да. Вот как часто? Вот человек вроде как здоровый образ жизни, средиземноморская диета относительная. Вот. И раз в год достаточно, и развернутый анализ биохимический.
Знаете, как...
Чтобы не пропустить вот это вот все непонятное.
Мне очень нравится цитата Столыпина о том, что законы нужно писать для трезвых и сильных, а не для пьяных и слабых. Поэтому если человек понимает, что он в группе риска находится по каким-то заболеваниям
печени...
А давайте
печени... мы сейчас еще раз группы риска-то все перечислим. И вообще по другим заболеваниям.
Давайте
еще раз напомним.
Приглашайте еще раз на эфиры, все заболевания расскажу.
Да.
Группа риска по заболеваниям печени. Пациенты с лишним весом, пациенты с сахарным диабетом, пациенты, злоупотребляющие алкоголем, люди, которые работают на токсических производствах, таксидермисты, кто работает с лаками, с красками, плюс, естественно, большинство хирургических специальностей, кто контактирует с биологическими жидкостями и опасность хронического вирусного гепатита С. Включим сюда в группу риска пациентов, которые самопроизвольно вводят внутривенно различные препараты, да, риск хронических вирусных гепатитов С. Вот это основная группа риска. А таким пациентам оптимально раз в полгода проводить УЗИ брюшной полости и контроль там, биохимического анализа крови. Если говорить в целом то, что говорят, средняя температура по больнице, раз в год достаточно показаться на приеме специалиста, сдать биохимический анализ крови, может быть, скрининговые анализы на гепатиты и пройти УЗИ брюшной полости. Чем более возрастной пациент, тем более часто проходит эти обследования. Но в целом, если опять так сказать, то я скажу свое мнение, раз в год.
Раз в год. Но если как раз... А вот, знаете, у меня такой вопрос по поводу донорства, да, вот. Многие хотят вот помочь, например, или близким, или просто хотят стать донором, но у нас татуировки же это достаточно часто распространено и прочее. Узнают либо там, что у них что-то есть, либо сдают анализы. Это вот мне как раз говорили из центра переливания крови, что человек не в курсе на самом деле, и через какое-то время выявили, даже не сразу, это уже кровь там как-то в течение полугода, по-моему, отслеживают, отсматривают. А вот получается, вот человек, например, сделал тату, и через полгода он там планирует, не знаю, что-то сделать, или через 2-3 месяца. Вот, кстати, вы знаете, вот вопрос сразу такой по поводу маркеров вот этих по гепатиту Б. Сразу можно выявить этот анализ, либо он, ну, показать, что гепатит Б есть в крови, либо вот полгода, через полгода только можно выявить.
Есть анализы, которые показывают более ранние сроки выявления хронического вирусного гепатита. Говорю, поэтому для этого призываю, что прийти к специалисту, чтобы узнать, какой анализ нужно сдать. Пожалуйста, можно прийти и в городскую поликлинику, можно обратиться и в нашу больницу имени Плетнева, записаться ко мне на прием. Постараюсь пациентов действительно направить по поводу донорства крови. Это очень действительно благородная миссия, тем более в нынешних условиях, которые сейчас есть. Так вот, пациенты, которые перенесли хронический вирусный гепатит С, они к донорству не допущены. То есть, допустим, скажем так, ошибочно сделанная татуировка, не дай бог, инфицирование вирусом, ты для себя эту благородную миссию в виде донорства можешь закрыть. Поэтому думаем о своем здоровье, думаем, что мы делаем.
Спасибо большое. У нас в гостях врач-хирург, гепатолог больницы имени Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Монахов. Спасибо большое.
Спасибо, до встречи.